вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации.
Мы увидели попытку замять это дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России человеческого поведения.
Мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения.
За пару недель до авиакатастрофы в небе над Россией и Казахстаном Алиев хвастался декларацией о союзническом взаимодействии с Россией. Что будет с отношениями Москвы и Баку?
Почему Володя Зеленский себя так ведет? Чего он вякает? Чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну.
Еще один взаимодействующий союзник Кремля, Александр Лукашенко, отвергает двойную игру, стоя под иконами.
«Я извиняюсь, он сказал. Но ты поверь мне, Володя, это был не я. Я не контролирую, это просто ракеты. Это Путин. Я ему говорил, не надо».
Путин теряет влияние.
«Уже нанесло удар по репутации Путина. Он уже не считается таким сильным».
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о конфликтах Путина с союзниками. Издалека начнем. Жили-были три товарища. Владимир, Александр и Ильхам. Правят по 20 плюс лет, уверяют, что все это во благо народа, но за власть не держатся.
Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению.
Периодически они ссорятся, ну с кем не бывает, стараются не публично, получается не всегда. За новогодней кутерьмой могла уйти на задний план трагедия. Гибель 67 человек после падения лайнера азербайджанских авиалиний, летевшего в Грозный. Вина за которую лежит на представителях России. Это заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Расследование катастрофы продолжается, и в ближайшие дни казахстанские эксперты начнут анализировать записи черных ящиков, которые недавно получили после расследования из Бразилии. Доверять Межгосударственному авиационному комитету со штаб-квартиры в Москве Азербайджан не стал. Подробности в сюжете у Ильи Козина.
Момент крушения борта азербайджанских авиалиний. Самолет Embraer E-190 выполнял рейс Баку-Грозный. После третьей попытки приземлиться в чеченской столице, пассажиры услышали нечто похожее на взрыв. Затем управление самолетом усложнилось, он долетел до казахстанского города Актау и разбился. Погибли 38 человек из 67. На встрече с родственниками погибших Алиев обвинил Россию в крушении самолета.
«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».
Ранее, после крушения, власти Азербайджана потребовали извинения от России. Путин позвонил Алиеву и извинился. За что именно, пресс-служба Кремля не уточняла.
Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. И еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших. Пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Власти Азербайджана, по словам Алиева, направили черные ящики самолета для анализа в Бразилию, страну-производителя самолетов Embraer. Таким образом, Азербайджан требует объективности, сказал Алиев. Обычно подобные инциденты расследуются в Межгосударственном авиационном комитете. Но сомнения в его объективности появились после того, как Россия выдвинула такие версии крушения самолета, как столкновение со стаей птиц и взрыв кислородного баллона в салоне самолета. Алиев назвал это, цитирую, «попыткой замять дело». Тем временем военно-воздушные силы Бразилии уже расшифровали черные ящики и направили результаты в Казахстан. Их начнут изучать в ближайшие дни. В Россию тем временем вернулись пострадавшие пассажиры рейса азербайджанских авиалиний. По словам одного из выживших, Субханкула Рахимова, из-за таможенных процедур пострадавших целый час держали на холоде.
Это было кошмарное время. Две двери самолета открыты, был сквозняк, а на улице зима, холод. Больные в тяжелом состоянии, бедные, раздетые, некоторые без сознания. На них просто покрывало набросили, а их надо было срочно увозить. Но мы ждали, пока проведут все эти процедуры с таможней.
Вскоре после катастрофы ряд зарубежных авиаперевозчиков отменил рейсы в Россию и обратно. В первую очередь азербайджанские и казахстанские авиалинии, Fly Dubai, израильская компания El Al и туркменские авиалинии. Самолеты последних не будут летать в Москву до конца января. В свою очередь, Fly Dubai сначала отменили полеты до 5 января, а затем 3 января возобновили рейсы в Дубае из Сочи и Минеральных Вод. На днях крупнейшая сербская авиакомпания Air Serbia заявила о сокращении рейсов в Россию. Сократили полеты из Белграда в Казань и Сочи. При этом рейсы Белград-Москва и Белград-Санкт-Петербург останутся.
Но при этом в конфликте Москвы и Баку нет, как говорится, ничего нового, считает глава Департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана Ариф Юнусов. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира. И вот он вспомнил взрыв ракеты «Искандер» в 2021 году, российской ракеты «Искандер», в небе над Азербайджаном. Но с тех пор очень-очень много изменилось.
Есть единственный нюанс, связан с тем, что позиция России в последнее время в свете того, что происходит
возникла техническая проблема, но Юнусов говорит о том, что, в принципе, некоторое ослабление Путина как такого вот международного лидера в своем регионе сильно ослабло как раз-таки на фоне войны с Украиной, в том числе на фоне наступления Украины в Курской области. И вот в том числе поэтому, уважаемые зрители, мы сегодня хотим вас спросить, слабеет ли Путин? Несколько вариантов ответа на этот вопрос уже есть в чате, в вопросе нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Расим Мусабеков. Расим, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я не только политолог, я депутат парламента Азербайджана.
Будем иметь и дух. Спасибо. И простите нам за эту нашу ошибку. Итак, Алиев, вот он все-таки склонен довериться международному расследованию за пределами СНГ. Мне кажется, это важно подчеркнуть. Его настроение очевидно, и встреча с родственниками погибших, между прочим, шла на русском языке. Вот это что такое? Это месседж Кремлю. И, на ваш взгляд, чего именно хочет добиться Алиев, ну, помимо прямо озвученного того, что у нас уже прозвучало в сюжете?
Ну, он вообще-то сказал сам. Он требует справедливости и человеческого отношения к расследованию этого, ну, скажем, трагического инцидента. И, ну, представьте, что этот борт был, допустим, не азербайджанский, а летел из Москвы. И что с ним вот так же поступили, не дали бы ему приземлиться, а потом отправили бы, значит, подбитый самолет в Актау? Нет. Почему же тогда должны вот так относиться к азербайджанскому борту и, в общем, чтобы Азербайджан это принимал, ну, как неприятный, но, в общем, инцидент, но за его замять как-то, значит, без огласки и прочих вещей. Азербайджан подобное отношение при всем, при том, что у нас союзническое, тем более, что союзническое взаимодействие с Россией не принимает и принимать не будет. И я хотел бы отметить, что это ведь не только, как у вас в подводке было, из-за ослабления Путина. Я хочу просто напомнить, что Азербайджан еще в 2012 году, вопреки, значит, всем ожиданиям, закрыл Габалинскую РЛС стратегическую, которую многие говорили, что нет, ее обязательно продлят. Азербайджан закрыл, вывел оттуда 2000-й российский контингент. И, в общем, без скандалов, ну, были дискуссии внутренние, но на своем Азербайджан настоял. Я уже не говорю о том, что вопреки, значит, препятствиям со стороны Москвы, заявлял, что никогда не будет построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, южный газовый коридор, Азербайджан реализовал свои планы, и они сегодня действуют. И, в общем, Россия с таким решением Азербайджана смирилась. А русские миротворцы, которые говорили, что российские миротворцы зашли, никогда не выйдут. Азербайджан их отправил домой даже раньше срока. Так что Азербайджан, выстраивает хорошие отношения с Россией, стратегического партнерства, но Азербайджан свои интересы привык отстаивать. И, в общем, до сих пор ему это удавалось. Я думаю, что удастся и на этот раз.
Вы знаете, как раз в контексте таких союзнических отношений хочу и вам, и нашим зрителям напомнить, что за несколько дней, по сути, до авиакатастрофы президент Алиев давал интервью ведущему российского госканала, и тот задал вопрос об отношениях России и Азербайджана в контексте подписания с Путиным прямо перед войной декларации о союзническом взаимодействии. Давайте посмотрим.
Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера. И думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет. Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя по-дружески. Я уверен, что так будет и впредь.
Расим, вот сохранится ли это понимание ситуации, на ваш взгляд, это во-первых. А во-вторых, может быть, вам известно, предполагает ли эта декларация конкретные действия в подобной ситуации, вот прямо в той, в которой прямо сейчас находятся Москва и Баку?
Они предполагают диалог. Вообще союзническое взаимодействие и высокий уровень отношений между партнерами. Это не означает, что надо снисходительно смотреть сквозь пальцы на косяки друг друга. Это означает высокую требовательность и эти отношения должны базироваться на праве, взаимном уважении, считаться с интересами друг друга. Азербайджан именно от России в данном случае требует поведения как от дружеской, союзнической державы. И я думаю, что у нас полное право это делать. Я полагаю, что когда сводят этот вопрос там, к каким-то геополитике, что кто-то кого-то пытается поставить на место, кто-то в России говорит, что это там Азербайджан от нас требует. Азербайджан ничего не требует, выходящий за рамки нормальных, цивилизованных, союзнических отношений между государствами.
Расим, большое спасибо. Депутат парламента Азербайджана был с нами в прямом эфире. И к еще одному потенциальному конфликту нам сегодня хочется обратиться. Александр Лукашенко в свое время, помните, обещал, да и показал, откуда же на Беларусь готовилось нападение. А если верить свежему интервью Владимира Зеленского к американскому журналисту Лексу Фридману, Лукашенко вообще-то сам предлагал конкретное место атаки, поэтому, возможно, ему хорошо известно, где и откуда готовилось нападение. И что дает вообще основание полагать в очередной раз вот это тонкое умение сидеть на двух, может быть, и более стульях, подробнее в нашем сюжете.
Все, что я хочу сказать Путину, о чем я думаю, я ему говорю прямо, без всяких там подходов, заходов и так далее. Прямо в лоб. Вот как старшему брату.
Младший брат Путина, как позиционирует себя Александр Лукашенко, все последние годы буквально сидит на политическом шпагате. С одной стороны, отношения с Москвой, а с другой – с Западом, отмечает издание «Нехта».
Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами.
Отношения с Западом у Лукашенко испортились после жесткого подавления протестов в 2020 году, а позже из-за начала войны в Украине. Российские войска вторглись в Украину, в том числе из территории Беларуси. На страну были наложены западные санкции. И сегодня, пытаясь наладить отношения, Лукашенко встречается с западными политиками. Подробности этих встреч не оглашаются, но они могут быть связаны с обменом политзаключенными, на что надеется белорусская оппозиция. За последние месяцы Лукашенко помиловал несколько десятков активистов, арестованных после протестов. А летом он ввел безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Отношения же с Россией за годы войны только укрепились. На своей территории Лукашенко размещает российское вооружение. Уже в этом году в Белоруссии будет развернута российская ракетная система «Орешник». Однако, несмотря на тесную дружбу с Путиным, белорусский политик публично так и не поддержал войну в Украине и свои войска на фронт не отправил. А летом 2024 года призвал к мирным переговорам.
Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна.
Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману заявил, что Лукашенко был против начала войны и даже извинялся перед ним за ракетные удары.
Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинялся. И він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Он говорит, ну хорошо, ответь в ответ, он мне сказал. Я до сих пор помню. Он мне говорит, ударь по нефтеперерабатывающему заводу. Ты же знаешь, как он мне дорог. Мозырский или как? Я не помню, Мозырский завод. Я ему говорю, мы не... Ты о чем говоришь? Какой в ответ?
Сам Лукашенко заявил, что такой риторикой Запад пытается втянуть Беларусь в войну.
Вот надо и нас втянуть в эту войну. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Он же, мы же нормально с ним, все были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну.
Как утверждает белорусский политолог Артем Шрайбман в комментарии изданию «Медуза», мир в Украине выгоден Лукашенко. 6 ноября он поздравил с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. Если тому удастся помирить Россию и Украину, то из Минска, вероятно, будут сняты санкции. А сам Лукашенко выйдет из международной изоляции и вновь станет рукопожатным, отмечает политолог. 26 января в Беларуси пройдут очередные выборы президента. Издание «Политико» включило свержение Лукашенко в список возможных так называемых «черных лебедей» 2025 года. В случае вступления Украины в НАТО или заключения договора США о гарантиях безопасности, рассуждают авторы материала, Путин будет ослаблен и не сможет помочь Лукашенко на выборах.
А с нами в прямом эфире политолог Юрий Дракохруст. Юрий, здравствуйте. Ну, довольно любопытно смотрелось это выступление Лукашенко на, вообще-то, рождественском богослужении, где его никто ни о Зеленском, ни о чем-либо другом вообще-то не спрашивал. Насколько для его такого публичного образа такое поведение типично, может быть, сказывается грядущие выборы? Как вы думаете?
Типично. Выборы тут вообще ни при чем. С выборами все в Беларуси ясно в этом году, как никогда. Но я думаю, что этот сюжет имел большой резонанс в России, да и, в общем-то, в мире, я имею в виду эти заявления Зеленского. Хотя, честно говоря, вот то, что Зеленский рассказал, очень похоже на интервью Лукашенко, которое он дал в октябре прошлого года, BBC, где он тоже говорил о начале войны и рассказал, этот сюжет примерно так, что вот в Беларуси в феврале 22 года были белорусско-российские учения, российские войска пошли из Беларуси вроде как бы в Россию, ну и вот повернули на юг, повернули в Украину.
Случайно.
Фактически в том интервью сам своими устами публично сказал примерно то же самое, что по словам Зеленского он ему сказал тогда. Это не я, это... Я как бы это не акцептировал, я это не одобрял. Фактически тогда он сказал это в интервью BBC публично. Теперь, ну вот в изложении Зеленского, да, там были в изложении Зеленского некие такие достаточно смешные вещи насчет этого. Ну вот ударь по Мозырскому НПЗ, но это, знаете, такая... имитация такой детской игры. Один мальчик ударил другого, ему немножко неудобно, и он другому говорит, ну, ударь ты меня. Ну, вот он как бы переводит в такую детскую игру, хотя это на самом деле не детская игра, это довольно расчетливое поведение. Это такая форма извинения, но без извинения. Вот. Ну, и так тоже этот сюжет, который многие обсуждают, и пресс-секретарь Лукашенко это опровергала, что он он не извинялся. Ну, вы знаете, очень вероятно, вот как я думаю, что это было сказано примерно как теперь Путин перед Алиевым. Мне жаль, я сожалею о том, что так получилось.
Ну, и тогда Лукашенко, Путин при этом разговоре с Алиевым, так... знаете, вообще никакой конкретики не приходит. А здесь все-таки есть конкретные факты. И Зеленский прям подчеркнул, что он очень хорошо именно это помнит.
Ну, вы знаете, как бы память у политиков бывает разной. Вот. И я помню, кстати, в России, помните, в 2015 году, когда сбили российский самолет над Турцией, так вот я помню, там были большие лингвистические споры. Вот то, что сказал Эрдоган Путину, это было «извините» или «я сожалею». Вот. Так что, ну, а через 3 года, тем более, я думаю, сложно определить, было извинение, не было извинения. Но я думаю, что это вот как бы один сюжет, почему Лукашенко вдруг об этом заговорил. А второй – это, конечно, Россия. Я думаю, что, конечно, в России не понравилось это изложение ситуации устами Зеленского. Вот вы в самом начале сказали, что Путин... ослабел ли Путин? Вообще говоря, эта история не свидетельствует о его ослаблении, но она свидетельствует о том, что Лукашенко, причем на самом деле не сейчас, а с самого начала войны, не складывает все яйца в одну корзину.
Ну, пока публичной реакции со стороны Кремля мы не наблюдали, но на ваш взгляд, к чему это может привести? Это будут переговоры, которые останутся за кадром? Какой-то отдельный разговор между...
Я думаю, что это, так сказать, в черную книжечку, которую Путин, так сказать, ведет на разных людей, в том числе и на Лукашенко. Я думаю, что там один пунктик, конечно, добавится. В теперешней ситуации вряд ли. Я знаю всякие слухи, есть в России, что там может заговор. Я не думаю. Я не думаю, что это, ну, по крайней мере, в ближайшее время. В конце концов, перед этими выборами как никогда рано устами и посла России Грызлова, и Пескова было заявлено публично: мы поддерживаем Лукашенко на этих выборах. Ну, менять коней на переправе, тем более, что, в общем, при теперешнем составе кандидатов, в общем, да и не на кого менять. Вот. Так что, в общем-то, это вряд ли вызовет какие-то резкие движения. Вот. Но, как писал Зощенко, затаит в душе некоторое хамство. Думаю, что да. И думаю, что его много уже, в общем-то, что называется, там накоплено. Причем я говорю, с самого начала войны. И то, что Лукашенко все-таки не послал войска, и то, что он на самом деле буквально с самого начала говорил: давайте прекратим войну сейчас. Вот на той линии, которая есть, вот давайте мы ее остановим. Он при этом говорил, что Россия молодец, Россия правильно делает. Вот я вам покажу 4 места, над чем все смеялись, откуда хотели напасть украинцы. Но все-таки камертоном было: надо войну остановить сегодня. Это не позиция России. Позиция России – это победа. Позиция Путина – победа. А Лукашенко так не говорил.
А почему на ваш взгляд?
При том, что я говорю, вот все листивые слова о России были сказаны, но не это.
На ваш взгляд, тогда почему же именно этой линии он придерживается? Это и есть вот та самая двойная игра и вашим, и нашим, надо как бы и с Москвой дружить, но и санкции, пожалуйста, как-то давайте подсократим, мы же за мир вроде бы, говорит господин Лукашенко.
Ему, конечно, 70 лет, он вот тоже сегодня говорил, что да, уже времена проходят, я вот, так сказать, уже думаю о смене. Но он вряд ли это думает, что смена будет завтра. Возможно, он рассчитывает, что Путин утонет. Как вот, помните, у вас был фильм «Все умрут, а я останусь». Вот. Путин может проиграть, а я не хочу проигрывать. Вот. Но у него есть, кстати, исторические предшественники. Вот, скажем, Франко, диктатор Италии. Ну, и диктатор Испании, пережил Гитлера. Или король Михай Румынии, он даже орден Победы от Сталина получил, союзник Германии. Ну, Лукашенко, может, не такой глубокий историк, но вот, как бы, ощущая ситуацию шкурой, он, в общем, хочет выжить при любом исходе этой войны.
Внезапно у вас отсылка на творчество Валерия Гая Германики, но завершая наш с вами разговор, во-первых, хочу вам вот такой еще фрагмент свежего выступления Лукашенко показать и после коротко обсудить.
Будем жить, может быть, не богато, но достойно. Как живем сейчас? Ни у кого ничего не просим. Мы живем на те деньги, на те средства и возможности, которые мы реализовываем в Беларуси. Поэтому для нас главное – сохранить мир. Меня часто критикуют за это. Вот опять про мир, там, особенно наши беглые из-за границы. Я понимаю, что не будет мира, ничего не надо. Вон, посмотрите, что творится у наших соседей. Сотнями тысяч гибнут люди. Нам это надо, нам это не надо. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир.
Ну, то, что Лукашенко войной называет, это тоже сегодня звучало, это, в принципе, не новость. А вот что за сотни тысяч такие? Это как-то Россия вообще-то усиленно скрывает потери на войне. Как это получилось, на ваш взгляд?
так сказать, и преувеличением. С другой стороны, ну, в общем-то, ведь озвучены цифры всяких разных источников, по которым потери действительно сотни тысяч. В общем-то, вы знаете, ну, Лукашенко не Пушилин. Лукашенко не всегда просто как попугай повторяет российскую пропаганду. Если там называют СВО, и не дай бог сказать «война», то Лукашенко спокойно говорит, да, «война». И белорусские пропагандисты, кстати, говорят «война». Это не такое вот магическое табу, которое, да, в общем-то, очень сильно похоже нарративы, скажем, белорусской пропаганды на российские, но не во всем. Вот в отношении этого слова магического, страшного, Белоруссии и пропагандисты Лукашенко может сказать, да, это война. Вот. Так что в данном случае, ну, это не Тамбов и не ДНР. При всем при том, что очень жесткая зависимость, и вот то, что вы привели цитату, так сказать, что мы только за свое живем, ну, не только за свое живем. То, что в разы ниже цены на газ, например, для Беларуси, это, в общем-то, как бы не только потому, что белорусы так хорошо работают. Вот, это одна из услуг России. То, что, скажем, обратный акциз платится и белорусским нефтяникам, ну, так это ведь тоже решение России, причем выбитое из России тем же Лукашенко. И многое-многое-многое другое. Вот, и всякого рода транзитные пути, в том числе через Россию, российские рынки. То есть, вот этот российский грант, он довольно большой. Вот. И это не только вот, как бы Богом, да, Богом дано. Другое дело, что этот грант, он привязывает белорусскую экономику все глубже, все сильнее.
Большое спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Юрий Дракохруст, простите, был с нами в прямом эфире, помогал нам разбираться вот в последних новостях из мира белорусской вселенной Александра Лукашенко и его действия в самом начале войны, российской агрессии против Украины. Теряет влияние на друзей, считают 60% наших зрителей, но на этом наше время подходит к концу. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на это с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.